Невозможно одновременно стремиться к миру и готовиться к войне.
Альберт Эйнштейн.
Понятия не имею, добрался ли шифровик до своей цели со столь тяжело давшейся добычей. Уж очень большое расстояние ему предстояло одолеть, даже если орудия не расстреляли его по дороге. В пистолете Каннингема могло кончиться топливо, и кто знает, долго ли эти существа способны жить в вакууме. Возможно, надежды на успех не было вовсе, и пришелец погиб в ту минуту, когда рискнул остаться. Я этого так и не узнал. Уменьшаясь, существо скрылось с глаз задолго до того, как Роршах нырнул под облака и, в свою очередь, исчез. Разумеется, их с самого начала было трое. Растрепа, колобок и полузабытые, зажаренные останки пришельца, которого убил обнаглевший пехотинец, лежавший в холодильнике неподалеку от еще живых собратьев, в пределах досягаемости манипуляторов Каннингема. Я пытался выдавить из памяти полузамеченные подробности. Имели оба беглеца шаровидную форму или один был приплюснут? В полете бились оба, размахивая щупальцами, как паникует человек, не чувствуя под ногами опоры, или один безжизненно плыл по инерции, покуда наши орудия не уничтожили улики. К тому моменту это не имело никакого значения. Волновал другой факт. В конце концов, все сравнялись. Кровь пролита, война объявлена. А Тезей парализован ниже пояса. Парфянская стрела Роршаха пробила броню в основании хребта, едва миновав магнитную воронку и теленигилятор. Она могла уничтожить фабрикатор, если бы не растратила столько джоулей, прожигая панцирь. И если не считать приходящих эффектов электромагнитного поля, все жизненно важные системы остались в рабочем состоянии. Все, что ей удалось сделать, настолько ослабить позвоночник корабля, что тот переломился бы пополам, вздумаем и дать достаточный импульс для схода с орбиты. Корабль может исправить урон, но не к сроку. Если Роршаху так улыбнулась удача, то он был просто потрясающим везунчиком. Теперь, изувечив жертву, Роршах исчез. Все, что ему было от нас нужно на данный момент, он получил. Информацию, весь опыт и догадки, зашифрованные в спасенных ошметках его шпионов-мучеников. Если гамбит Растрепа или Колобка оправдался, у Роршаха появился даже собственный образец для опытов, в чем мы, учитывая обстоятельства, не могли его винить. Теперь он незримый таился в глубине. Наверное, отдыхал и заправлялся. Но он вернется. К последнему раунду Тезей сбросил вес. Мы остановили вертушку в символической попытке уменьшить набор уязвимых движущихся частей. Банда четырех, безвластная, бесполезная, насильно лишенная цели бытия, отступила в некий внутренний диалог, куда не было доступа иной плоти. Она парила в наблюдательном пузыре, плотно зажмурив веки, как свинцовые шторы вокруг. Я не смог определить, кто стоит у руля. «Мишель», — предположил я. «Сири». Это была Сьюзен. «Лучше уйди». Бейтс парила у дна вертушки. Вокруг, по переборкам и на столе были разбросаны окна. «Чем могу помочь?» — спросил я. Она ответила, не поднимая головы.
«Ничем».
Так что я наблюдал. В одном окне майор пересчитывал скиммеры, массу, инерцию, любую из десятка переменных, которые окажутся вполне себе постоянными, если какая-нибудь из тупоносых ракет нацелится нам в сердце. Они, наконец, нас заметили. Их хаотическая электронная кадриль меняла ритм. Сотни тысяч колоссальных кувалд переплетали траектории в зловещем текучем узоре, который еще не устоялся достаточно, чтобы мы могли предсказать результат. В другом окне бесконечно повторялся фокус с исчезновением Роршаха. Радарный отсвет, тающий в глубине водоворота, гаснущий под терратоннами газообразных радиопомех. Объект оставался на своего рода орбите. Судя по последним зафиксированным отрезкам траектории, Роршах сейчас мог завершать облет планетного ядра, пронизывая стиснутые тяготением слои метана и угарного газа, которые раздавили бы Тезей в прах. Возможно, он не остановился на этом. Уверен, Роршах мог бы невредимым миновать обширные регионы страшного давления, где текут водой железо и водород. Мы не знали, но хорошо понимали. Чудовище вернется меньше, чем через 2 часа, если, конечно, не изменит траекторию и переживет глубину. Оно переживет. Тварь под кроватью нельзя убить, можно лишь занавесить простыней. Ненадолго. Мое внимание привлекло пестрое пятно свернутой вкладки. По моему приказу оно разрослось в плывущий мыльный пузырь, неуместно прекрасный, блистающий радугу дутого лазурного стекла. Я не сразу узнал большого Бена, раскрашенного ложными цветами, никогда прежде не встречавшегося мне отображения, и тихонько хмыкнул. Бейтс взглянула вверх.
«А, красиво, да?»
«Это какой диапазон?»
«Длинные волны. Видимый красный, инфра и чуть ниже. Удобно искать тепловые следы».
«Видимый красный?» Ничего подобного я почти не видел. В основном бросались в глаза фракталы холодной плазмы, окрашенные сотней оттенков сапфира и нефрита.
«Квадрохроматическая палитра», — пояснила Бейтс. «У кошек такое зрение. И у ампиров». Она равнодушно повела рукой в сторону радужного пузыря. «Нечто похожее видит Сарасти, когда выглядывает наружу. Ну, если выглядывает».
«Мог бы и намекнуть», — пробормотал я. Зрелище было великолепное, голографическое украшение. В таких глазах даже Рорших может показаться произведением искусства.
«Не думаю, что они воспринимают мир, как мы». Бейтс открыла новое окно. Со стола поднялись банальные графики и контурные диаграммы. «Я слышала, вампирам даже на небеса путь заказан. Они там видят пиксели или что-то вроде того. Виртуальная реальность на них не действует».
«А что, если он прав?» — спросил я. Я убеждал себя, что интересуюсь исключительно тактической оценкой ситуации и официальным мнением для протокола, но мой голос прозвучал неуверенно и испуганно. Бейтс медлила. На миг я испугался, что и ей тоже осточертело мое общество. Однако она подняла голову и уставилась в забортную даль.
«Если он прав», — повторила она, — и задумалась над вопросом, который скрывался глубже. «Что нам тогда делать?» «Наверное, мы могли бы лишить себя самосознания. Возможно, со временем это увеличило бы наши шансы».
Она взглянула на меня с тоскливой полуулыбкой.
«Но только это не совсем победа. Какая разница, мертв ты или просто не осознаешь, что жив?»
И тут я увидел. Много ли времени потребуется вражескому тактику, чтобы распознать характер Бейтс за действиями ее солдат на поле боя? Скоро ли высветится очевидная логика? В любом сражении майор естественным образом вызывала огонь на себя. Отруби голову, и тело умрет. Но Аманда Бейтс не просто контролировала свою армию. Она ее сдерживала, исполняла роль ошейника. Ее тело вряд ли пострадало бы от обезглавливания. Смерть майора лишь спустила бы робо-солдат с поводка. Насколько смертоносней станут ее пехотинцы, если каждому их действию на поле боя не придется вставать в очередь и получать разрешение от человеческого мозга? Шпиндель все перепутал. Аманда Бейтс вовсе не была подачкой политикам и не утверждала неприходящую важность человеческого присмотра. Ее позиция такую необходимость отрицала. В гораздо большей мере, нежели я, она была пушечным мясом. И должен признать, после того, как поколение генералов жили ради славы грибовидного облака, то был весьма эффективный метод лечения милитаристов от бессмысленной тяги к насилию. В армии Аманды Бейтс рваться в бой значило встать на передовой с мишенью на груди. Неудивительно, что она прикипела к мирным альтернативам. «Прости», — прошептал я. Она пожала плечами.
«Еще ничего не кончено. Это был первый раунд».
Майор глубоко, протяжно вздохнула и снова вернулась к орбитальным диаграммам.
«Рорших не стал бы поначалу так старательно нас отпугивать, если бы мы не могли ему навредить».
Я сглотнул.
«И?»
«Значит, шанс еще есть», — она кивнула самой себе. «Шанс есть».